Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших шести дней. Махмуд Ахмадинеджад обвиняет США в организации теракта 11 сентября. Как ответит Америка?
Некоторые элементы в правительстве США спланировали нападение, преследуя цели оживить американскую экономику и усилить американское влияние на Ближнем Востоке, чтобы спасти сионистский режим.
Ахмеду Закаеву предлагают вернуться в Россию, а он не согласен.
Я бы Закаеву советовал, чтобы он вернулся в Чечню, просто подключились в процесс реконструкции Чечни, но нет другого выхода. Значит.
Была категория людей, которые не имели права это сделать. И я как раз таки из той категории, которые не имели права. Смерть — это еще не все. Предательство — это и есть смерть. Вот на что я не могу пойти ни при каких обстоятельствах.
Знаменитый репортер открывает тайны Белого дома.
Он такая большая американская Ксюша Собчак. Вот у нее есть дом один, где вот перед ней персонажи разыгрывают какие-то конфликты. Вот такой же дом один, Белый дом, возникает под пером Вудворта.
Рассказ о событиях и других важных событиях минувших шести дней в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели Радио Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших шести дней. Главным международным событием уходящей недели стало открытие в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН и обсуждение там иранской ядерной программы. Ежегодной сессии ООН предшествовал так называемый саммит тысячелетия, на котором главы и представители 140 стран обсуждали проблемы развития, например, вопросы борьбы с бедностью и вопросы безъядерного мира. Скандал в зале заседания ООН вызвала речь президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, в которой он фактически обвинил США в инсценировке теракта 11 сентября 2001 года. Неожиданный ход предприняла и Россия. Москва объявила об отказе поставок Тегерану ракетных комплексов С-300, которые, как выяснилось, подпадают под режим утвержденных ООН международных санкций против Ирана. О международной дискуссии в Нью-Йорке корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Неделя необычной дипломатической активности в стенах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, богатой драматическими противостояниями, завершилась в пятницу неожиданным примирительным жестом со стороны иранского президента. Обсуждение иранской ядерной программы не было внесено в официальную повестку дня заседаний сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но Иран с первого же дня заседаний так называемого саммита тысячелетия замаячил в качестве совершенно явной фигуры умолчания, поводом для противостояния ведущих столиц. Сначала российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления о борьбе с бедностью и другими социальными бедствиями в третьем мире обрушился на тех, кто злоупотребляет односторонними санкциями, не одобренными ООН. Затем министр иностранных дел Бразилии объявил о том, что страны БРИК попытаются инициировать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением тех, кто прибегает к санкциям за рамками Совета Безопасности ООН. Об этой инициативе, впрочем, было быстро забыто, в то время как представители пятерки стран постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии встречались с представителями Ирана, пытаясь обсудить его ядерную программу. В четверг Иран привлек к себе главное скандальное внимание после того, как президент Ирана объявил с трибуны Генеральной Ассамблеи, ошеломленным главам государств и министрам, о том, что большинство людей, в том числе американцев, верят в то, что определенные силы в американском правительстве стояли за террористическими атаками 11 сентября. За этими словами последовал демонстративный выход из зала заседаний дипломатов западных стран. В пятницу президент Обама назвал эти комментарии оскорбительными. В таком контексте внезапное заявление Ахмадинеджада о том, что Иран готов вступить в переговоры с «шестеркой», казалось бы, выглядело неожиданным. Хотя, как говорят американские эксперты, все эти события укладываются в очевидную логическую цепь. Новые санкции, введенные США и Европейским Союзом, наконец-то возымели ощутимый эффект. Тегеран отчаянно с помощью союзников пытается предотвратить их дальнейшее ужесточение и в данной ситуации не может отступить, не прикрыв отступление завесы провокационной риторики. Вот что говорит в интервью Алану Давыдову Роналд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
Если иранский президент делает это предложение с серьезными намерениями, то оно может стать важным шагом для выхода из тупика. Не стоит забывать, что Франция и Россия около года назад предлагали Ирану то же самое – направлять ему ядерное топливо для мирной ядерной программы, если он закроет собственную программу обогащения урана. Иран тогда не согласился. Но если сегодня Иран действительно готов вернуться к такому варианту, это действительно может способствовать уменьшению напряженности. Насколько, по-вашему, вероятно прекращение иранцами обогащения урана? Хотелось бы надеяться, что иранцы ясно поймут, что их ждет в результате изоляции на международной арене. Сейчас наложенные ранее санкции международного сообщества, видимо, еще не оказали заметно ощутимого воздействия на экономику и общество Ирана. Но с течением времени режим санкций будет ужесточаться, санкции будут ощутимы. Например, в Иран может быть прекращен экспорт нефтепродуктов, нехватку которых он уже ощущает. К тому же, несколько дней назад российский президент Дмитрий Медведев, вопреки ранее одобренной договоренности с Ираном, наложил эмбарго на поставку ему ракетно-зенитных комплексов С-300, танков, самолетов и других видов вооружений. Это в конечном счете может обернуться для иранского режима серьезными последствиями, учитывая, что естественное старение военных технологий Ирана будет снижать его способность поддерживать свой военный потенциал. Я не исключаю, что под напором этих обстоятельств иранские власти осознают, что если они хотят поддерживать статус влиятельной державы в регионе Персидского залива, им лучше всего будет разрешить вопрос об обогащении урана. Это может стать крупным прорывом, если иранцы будут следовать здравой логике. Как вы относитесь к работоспособности тактики давления? У каждой страны есть чувство национальной гордости, право на национальный суверенитет и убеждение в собственной способности правильно поступать в интересах своего народа. Предполагаю, что требования стран шестерки прекратить недопустимое с их точки зрения обогащение урана и дать доступ к информации о том, что происходит в иранских ядерных лабораториях, с точки зрения иранцев могут показаться оскорбительными. Это действительно мешает им пойти на соглашение, предлагаемое странами шестерки. Очевидно, шестерке стоит подумать, как сделать, чтобы Иран не относился к переговорам столь болезненно. Допускаете ли вы возможность прямых американо-иранских переговоров? Президент Обама недавно сказал, что США открыты для прямых контактов с Ираном, если данные нашей разведки и заверения самого Ирана или доверенных стран-посредников дадут основания надеяться, что прямые переговоры приведут к чему-то позитивному. И я в некоторой степени тоже допускаю такую вероятность. Вместе с тем США продолжают подчеркивать, что ядерная программа Тегерана – проблема не двусторонних американо-иранских отношений, а отношений международного сообщества с Ираном. И Вашингтон предпочел бы рассматривать данную проблему именно в контексте международного сотрудничества. Я в этом не сомневаюсь. Сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
Президент Обама, решительно осудив в пятницу оскорбительные заявления иранского президента с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, еще раз повторил, что Соединенные Штаты открыты для переговоров с Ираном.
Корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В центре внимания в последние дни оставался скандал, вызванный задержанием в Польше, где проходил Всемирный Чеченский конгресс, главы правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева. Закаев был задержан польскими властями по ордеру Интерпола, составленному на основании российской заявки. Однако после допроса отпущен. Москва уже почти 10 лет добивается экстрадиции Закаева, получившего политическое убежище в Великобритании, считая этого политика виновным в терроризме и совершении военных преступлений. Пока польские власти размышляют над процессом экстрадиции, Закаев вернулся в Лондон, где дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной. Интересно сравнить его заявление с мнением иностранных, скажем, польских политиков. За последние годы представления многих из них о чеченской войне и ситуации в Чечне изменились. Итак, в эфире «Свободы» польский сенатор Тадеуш Явинский и чеченский политэмигрант Ахмед Закаев.
В конце концов, решение не принял суд, независимый суд в Польше. Польская полиция задержала Закаева, учитывая, что существует международный документ, и мы были обязаны это сделать. Прокурор выступил с предложением, чтобы его арестировать на 40 дней, но суд принял такое решение, что учитывая, что Закаев имеет статус беженца, Великой Британии, и все это окончилось.
Польское руководство или польская генпрокуратура имела полное основание проигнорировать тот запрос, который Россия направила в Польшу. Потому что по этому же запросу я был дважды задержан. Это было в Копенгагене. И в Великобритании уже было судебное расследование, более почти год продолжалось. И на основании именно этого запроса. И поэтому Польша, как член Европейского Союза, имела полное право проигнорировать это юридически. В этом вопросе, я думаю, что все-таки политическое стало преобладать над юридическими и правовыми аспектами, и поэтому, чтобы угодить России, они запустили этот процесс экстрадиции. В этом смысле, безусловно, я считаю, что я стал жертвой, потому что с польскими политиками мы об этом говорили еще 5-6 месяцев назад. И по договоренности с ними был и намечен этот конгресс. Когда Россия узнала о том, что я буду участвовать там и будет проходить этот конгресс, они оказали, в общем-то, давление на Польшу. Польша, к сожалению, пошла на поводу у них.
Закаев это сделал, зная, что это так будет. Если так называемый конгресс, он бы состоялся, без ничего, 20, 30, 50 человек, никто бы не обратил внимания. А так снова, знаете, все медиа в мире, BBC, CNN, об этом говорили первые страницы международной прессы. Это моя такая оценка, как человека, который был 10 раз в Чечне и тоже имел возможность со всеми этими лидерами, которых большинство уже погибло, разговаривать.
Ну, может быть, в этом есть доля правды. Те события, как они развивались, они сфокусировали огромное внимание мировой прессы на этот конгресс. Но это делал не я. Я не мог задействовать Польшу, Россию и договориться с ними, чтобы они мне создали такое, провели такую пиар-кампанию для нашего Всемирного Чеченского Конгресса. Сейчас как раз таки в международной политике произошли очень сильные изменения, касающиеся и Чечни, и чеченской темы. Первое, это признание и Америкой, и Европейским Союзом независимым государством Косово. Второе, это признание России, Абхазии и Южной Осетии как независимое государство. И третье, это решение Гаагского международного трибунала по Косово о том, что отделение Косово от Сербии соответствовало международному праву. Чечня и чеченский вопрос не снят повестки дня. Относительно того, что чеченцы устали и чеченцы отреклись от идеи независимости, это не соответствует действительности. Чечня – это концлагерь. А обычно в концлагерях люди пытаются выжить. И они не выдвигают какие-либо политические требования. И тому очень хороший пример еврейские холокосты. Да? Они тоже тогда не говорили о создании государства Израиль. Они пытались выжить, и они выжили. Никогда чеченцы от этой идеи не откажутся. Потому что идея чеченской независимости и свободы – это изобретение ни Дудаева, ни Масхадова, ни Закаева. Это национальная идея, которая будет существовать и будет от времени к времени востребована до тех пор, пока она не будет реализована. Для национально-освободительного движения 10 лет или 12 лет – это не тот срок, который мог бы застопорить само движение.
Никто не сомневается в том, что Чечня должна быть составной частью Российской Федерации, как один из 83 субъектов. Можно говорить, можно ссориться на тему границ автономии. Это другое дело. Рубикон являлся 11 сентября 2001 года, после того, что случилось в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Тогда Соединенные Штаты Америки, почти все другие страны Запада, с этого момента разделяли точку Российской Федерации, которой раньше не доверяли, что Россия, независимо от этого, что там в ужасной степени обе стороны конфликта просто нарушали права человека, это не об этом говорим, но что Россия тоже ведет борьбу против террористов. И с этого момента никакого будущего для этих сепаратистов или муджахидинов, или террористов, можем использовать разные слова, не было. Я даже написал на своем блоге в Польше, что я бы Закаеву советовал, чтобы он вернулся в Чечню, как много его бывших коллег-сепаратистов, даже его непосредственные тогда лидеры, и бывшие министры иностранных дел, так называемые республики Ичкерия и так далее, и просто подключились в процесс реконструкции Чечни. Но нет другого выхода, значит.
Были люди, которые могли себе позволить вернуться. Была категория людей, которые не имели права это сделать. Я как раз-таки из той категории, которые не имели права. 250 тысяч человеческих жизней – это не просто так. Самые достойнейшие из чеченцев, они погибли. У нас погибло 3-4 президента. Смерть – это еще не все. Предательство – вот это все. Предательство – это и есть смерть. Вот на что я не могу пойти ни при каких обстоятельствах. А мое возвращение в Чечню – это было бы ничем иным, как предательством всего, что было и есть. Россия, преследуя меня по всему миру, они понимают, до тех пор, пока я есть, они не могут праздновать победу над Чечней. До тех пор, пока есть люди, которые говорят о ситуации, говорят о том, что было, сохраняют те правовые какие-то нормы, правовую базу, которая существовала до этой войны, они не могут считать себя окончательно победившими.
Говорили польский сенатор Тадеуш Ивинский и чеченский политэмигрант Ахмед Закаев.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». «Война Обамы» – так называется 16-я по счету книга журналиста Боба Вудварда, отрывки из которой на этой неделе опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Один из самых влиятельных американских журналистов, прославившийся тем, что в начале 70-х годов его репортажи в газете «Вашингтон Пост» дали ход окончившемуся отставкой президента Ричарда Никсона Уотергейтскому скандалу, Вудвард на сей раз обращает внимание на серьезные расхождения в администрации Обамы по вопросам афганской стратегии, прежде всего на разногласия между военными и гражданскими чиновниками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Книга «Война Обамы» появится на прилавках 27 сентября, но ее содержание уже хорошо знакомо журналистам. Широко обсуждается описанная Бобом Вудвардом борьба между членами команды президента по поводу направления, целей, сроков и шансов на успех афганской кампании, которая, по мнению экспертов, почти наверняка станет основным событием, по которому будут судить о правлении Барака Обамы. Сам он показан в книге в постоянном конфликте со многими военными, в особенности с председателем Объединенного комитета начальников штабов адмиралом Майком Малленом и командующим войсками США и НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом. Президент безуспешно добивается от них планов и рекомендаций, как скорее закончить войну и вывести из Афганистана американских солдат. Автор книги подробно прослеживает эти конфликты по материалам более чем 20 секретных совещаний и почти 40 частных разговоров между Обамой, членами его кабинета, советниками и офицерами разведки. Какое впечатление может произвести на американцев картина такой междоусобицы? Я не думаю, что публика будет удивлена или встревожена этими конфликтами. Разочарование может вызвать то, что Обама обещал перемены, хотел заняться внутренними делами страны, но основное внимание уделяет внешней политике, войне, которую он обещал прекратить. То есть в основном делает то же, что и его предшественник. Таково мнение Никол Уоллес, бывшей сотрудницы президента Джорджа Буша. С ней согласны и многие другие эксперты, которые считают, что книга выходит в самое неподходящее для демократов время. До промежуточных выборов остается 6 недель, а обещанное улучшение в экономике не наступает. Огромные средства уходят на афганскую войну, которой не видно конца. Автор цитирует слова генерала Петреуса о том, что его поколению придется вести эту войну до конца жизни, и, может быть, ее будут продолжать наши дети.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Отрывки из книги Боба Вудварда «Война Обамы» я попросил прочитать московского внешнеполитического эксперта Андрея Пианковского.
Для меня, например, ничего нового она не открыла, хотя, безусловно, очень интересно деталями. Были не только протесты генералов, но и громкая отставка генерала МакКристо. Сама объявлена предложенная Обамой так называемая стратегия. Он направил туда дополнительные войска 30 тысяч и объявил, что начнет вывод 1 июля. Ну, что еще нужно для противника, как сообщить ему, что воевать мы будем до 1 июля. И вот эта нелепость, это, конечно, результат какого-то компромисса между различными точками зрения. Обама твердо настроился на уход из Афганистана. Для него гораздо важнее, и для меня это было самым красноречивым признанием в книге, он сказал, что ему гораздо важнее не потерять свою базу поддержки в демократической партии. Леволиберальную тусовку, которая считает войну в Афганистане такой же империалистической, как в Ираке, и требует вывода войск. Вот на эту тусовку Обама и будет ориентироваться. Одного президента Вудвард уже свергнут, будучи совсем молодым человеком. Ватергейтский процесс Никсона. Я вот прочел внимательно и эти выдержки, и три его прежние книги по войнам Буша. Он не стремится влиять на стратегию, понимаете? Он вообще человек с таким колоссальным эго. Он давно считает себя таким величайшим гуру. Он изобрел, кстати, новый жанр. Вот в этом жанре написаны книги и о Буше, и вот книга о войне Обамы. Это как бы беллетристика. Только роль героев играют вполне конкретные люди. В этой книге они беседуют между собой, говорят какие-то слова. Вудвард им приписывает эти слова. Он ссылается на то, что он провел там десятки или сотни интервью, изучал утечки, какие-то документы. Это как бы он не берет ответственность за то, что они говорят, но в то же время им приписывают. И я долго думал, что это мне напоминает, вот эта стилистика. Вы знаете, например, он такая большая американская Ксюша Собчак. Вот у нее есть дом один, где вот перед ней персонажи разыгрывают какие-то конфликты, говорят друг другу гадости, вот это все интересно показать. Вот такой же дом один, белый дом, возникает под пером Вудварда, где, например, Байден называет Холбрук ублюдком, Клинтон рассуждает о том, что Обама в конце первого срока выкинет Байдена и сделает ее вице-президентшей и так далее. Вот ему это уже интересно. Там есть журналисты, которые являются яростными республиканцами или демократами, а для него не все букашки. Это говорит, конечно, о громадной власти, четвертой власти, власти журналистики.
О книге «Война Обамы» и значении прессы в Соединенных Штатах говорил московский политолог Андрей Пиантковский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Британские журналисты спорят о том, что и как нужно и можно писать о России. В Москве вручают премии телеакадемии ТЭФИ. Во Франции возобновляется судебное преследование бывшего президента республики Жака Ширака. В 14 часов 26 сентября с повторами в 20 часов и в 4 утра в понедельник в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость программы – сенатор Алексей Александров, эксперт по конституционному законодательству. Не пропустите. А программу «Итоги недели» мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Бизнес Елены Батуриной в Австрии. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Британский журналист Даниэль Джонсон о русском собственнике The Independent.
В блогах «Свободы».
Блогер Людмила Телень о корпоративной солидарности.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода» – новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе двухдневной спецоперации убиты 4 боевика. Вечером в пятницу около оцепления, установленного вокруг места спецоперации, смертник совершил взрыв. Были ранены от 26 до 44 человек. В Москве и Екатеринбурге в субботу представители оппозиции провели митинги с требованием возвращения прямых выборов мэра. По данным корреспондентов «Радио Свобода», в Москве в акции приняли участие около 2000 человек, в Екатеринбурге – около 1000. Создано новое общественное движение «Россия вперед». Принятом на учредительной конференции в Москве манифесте говорится, что цель движения – содействовать ускоренной модернизации страны. В Харькове премьер-министр Украины Николай Азаров и президент Польши Бронислав Комаровский почтили память польских военнопленных, расстрелянных НКВД во внутренней тюрьме, которая находилась в Харькове. Полиция Швеции сообщила, что не обнаружила взрывчатку в пассажирском самолете, совершившем экстренную посадку в Стокгольме из-за сообщения об угрозе взрыва. На севере Нигерии из-за сильнейшего наводнения эвакуированы около 2 миллионов человек, сообщают местные власти. Япония отказалась приносить извинения и выплачивать компенсацию Пекину в связи с арестом капитана китайского рыболовного траулера, задержанного 8 сентября японскими пограничниками в районе спорных островов в Восточно-Китайском море. В Афганистане сегодня погибли 3 военнослужащих. По данным командования НАТО, все они стали жертвами взрывов на востоке и юге страны.
Московское время 19:32. У микрофона «Свобода», Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». Британские журналисты, пишущие о российской проблематике, спорят о том, как и что можно и должно рассказывать о России. В этой связи обращают внимание на публикации в лондонской газете «The Independent», которую в этом году купил российский бизнесмен Александр Лебедев. Объективность «The Independent» порой подвергают сомнению как в России, так и на Западе. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян продолжит тему.
В газете «Independent» появилась статья о Кирсане Илюмжинове, до недавнего времени занимавшем пост главы Калмыкии. Интервью приурочено к предстоящим на следующей неделе выборам российского кандидата на пост президента ФИДЕ, Международной шахматной федерации, с 1995 года возглавляемой Илюмжиновым. Прокомментировать материал я попросила главного редактора журнала «Standpoint» Дэниела Джонсона.
Я считаю, что автор статьи в Independent слишком хорошо отзывается о Кирсане Илюмжинове, которого, полагаю, теперь уже можно называть бывшим президентом Калмыкии. Факт остается фактом. В шахматном мире Илюмжинов не пользуется практически ничьим доверием. Что же до мира в целом, его фигура представляется одной из самых зловещих в Кремле. Он принадлежит к числу диктаторов, что управляют сегодня некоторыми бывшими союзными республиками. Политическая деятельность Илюмжинова привела к разорению страны. Он покончил с демократически настроенной оппозицией и свободной печатью в Калмыкии. Общее впечатление таково, что при нем эта небогатая республика стала еще беднее. Если вернуться к его заслугам на посту президента ФИДЕ, совершенно ясно, что за время его руководства, более 10 лет, шахматы пришли в упадок. К сожалению, статья в Independent ничего из этого не отражает. К тому же в ней не воспринимается серьезно кандидатура Анатолия Карпова, противостоящего Илюмжинову.
Действительно, странно было увидеть в прессе определение вроде «бывший гроссмейстер» в применении к многократному чемпиону мира Карпову. В то же время Илюмжинов показан своего рода меценатом, благотворителем, влиятельной персоной, пусть несколько эксцентричной. Последнее в устах англичанина звучит скорее как комплимент. Это не единственный пример того, как The Independent, когда разговор заходит о России, сглаживает шероховатости, рассуждая о ситуации в стране в стиле «жить стало лучше, жить стало веселее». Вот что думает по этому поводу Дэниел Джонсон.
Я бы не назвал подобное направление чем-то новым. К сожалению, Independent, насколько я могу судить, никогда не писала о нынешнем руководстве России с достаточной долей критики. В Британии, да и вообще на Западе, существует ряд СМИ, в которых, на мой взгляд, Кремлю позволяется слишком многое. Independent, пожалуй, является собой худший пример отношения к Медведеву и Путину, но это издание не одиноко. Мне кажется, читатели лишены ясной объективной картины того, как в России в последние несколько лет подавляется демократия. Речь идет о событиях относительно недавних. В 90-е годы дело обстояло по-другому. Тогда, разумеется, было множество экономических проблем, однако общественная жизнь в России была живее, включала в себя свободные дебаты. Сегодня же в России царит авторитарный режим, это несомненно. Более того, страна стоит на грани тоталитаризма. Ситуация очень серьезная. Демократия и свобода в России находятся на спаде, и западная пресса обязана освещать этот процесс точно и объективно.
Часть критиков объясняет политику в The Independent тем, что газета идет на поводу у нового хозяина, Александра Лебедева. Джонсон не счел нужным упрекать конкретных журналистов в отсутствии объективности. Однако с российской стороны недавно прозвучали обвинения в адрес Мэри Диджевски, постоянного сотрудника The Independent. Одной из причин стал ее оптимистичный материал о губернаторе Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко, опубликованный в газете в начале сентября. Мэри Диджески пояснила свою позицию в отношении Матвиенко.
Мне кажется, статью, которую я написала, не совсем правильно поняли. Моя статья была написана на основании одной единственной встречи с Матвиенко. Это мой взгляд на человека, который представляется мне интересным политиком. В мои намерения не входило сделать большой всесторонний материал о Матвиенко и ее достижениях. Я лишь отразила впечатления, оставшиеся от ее ответов на пресс-конференции, изложив их на фоне того Петербурга, который увидела в этот раз. Мне известно о противоречивой реакции на реконструкцию определенных районов Санкт-Петербурга, в особенности на постройку здания «Газпрома». Известно мне и о проблеме демонстрации, акций протеста, кампании в поддержку 31 статьи Российской Конституции. Она существует не только в Петербурге, в других городах тоже происходят митинги, и власти отвечают на них столь же чрезмерными действиями почти везде. Однако речь в моей статье шла не об этом. Я не пытался осветить политику администрации Санкт-Петербурга в целом. Я сосредоточился на губернаторе и на впечатлении, которое оставила та конкретная встреча. Вы можете возразить, что каждая газетная статья должна быть идеально сбалансированной, что в ней должны присутствовать и плюсы, и минусы. В некотором смысле это правило, которому стараются следовать американские репортеры, но в британской прессе другие традиции. У нас принято писать гораздо более субъективно, делать гораздо больше упор на собственное мнение, особенно тогда, когда дело касается специальных корреспондентов. Прекрасно, замечательно, что статью заметили российские журналисты, блогеры, что они выступили с комментариями. Это само по себе говорит о состоянии медиа в сегодняшней России. Однако написана статья была не для того. Она была написана, чтобы ввести в курс событий британского читателя, который о них ничего не знает.
С тех пор, как вышла обсуждавшаяся статья, эксперт продолжает регулярно писать о России в ряде британских изданий. Последняя колонка в газете «The Independent» вышла под заголовком «Следующая русская революция». По мнению автора, она не за горами.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит традиционная рубрика «Телерейтинг. Главные события последних дней на экранах телевизоров». Я беседую с телекритиком «Новой газеты» и интернет-сайта «Газета.ру» Славой Тарощиной. Слава, добрый вечер. Первый вопрос – ожидание отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Она пока не случилась, по последним сообщениям назначена на понедельник. Что говорило в минувшие дни об этом телевидении?
Последние дни телевидение залегло на дно. Почти уверена, что сегодня в так называемых аналитических передачах эта тема будет затронуто вообще никак. Мне кажется, ничто так не свидетельствует о слабости, вялости, я бы сказала, даже импотенции власти, вот как эта история с Лужковым. Уже всем понятно, что если они могут снимать мэров и губернаторов, то они снимают, так же, как они делали со всеми людьми вот в последнее время. А если они не могут это делать, то они придумывают информационную войну. И вот эта вот слабость власти и дискредитация власти, кажется, мне очень показательной. Второе, мне кажется, эта история показала вообще деградацию всего журналистского корпуса. Ну, если уж существует такое направление современной журналистики, тележурналистики, как информационные войны, то следует сказать, что Доренко, как к нему не относись, делал это блистательно. Теперь Доренко сменили безымянные авторы. Во всех этих фильмах, которые ляпает, в частности, канал НТВ, нету даже авторов. Титры идут так быстро, что ты не успеваешь их увидеть. Вот этот коллективный Доренко очень в качестве уступает Доренко натуральному. Более того, у них, как выясняется, нету даже своего компромата. То есть чем занимаются эти люди, за что они получают деньги, это непонятно, потому что во всех этих фильмах какие-то странные нарезки. В первом фильме «Дело в шляпе» был просто видеоряд Доренко 11-летней давности.
И вот на фоне такого профессионального уровня российского телевидения, о котором вы говорите, происходит вручение премии ТЭФИ. Как вы относитесь к этому мероприятию?
высшей степени отрицательно. Третье, зарождалось совершенно в другой стране, с другим телевидением, с другим уровнем профессионализма и с реальной конкуренцией. Нравилось нам это или не нравилось. А, конечно, это в основном не нравилось. Мы помним те информационные войны имени Березовского, Гусинского. Сейчас просто смешно даже говорить, если в номинации есть информационно-аналитическая программа, это воспринимается уже как насмешка, потому что таковых нет в первой реальности. Второе соображение – это растущая угроза цензуры. Вот мы всегда любим говорить о свободе слова, о цензуре, но теперь уже есть какие-то реальные проявления. Вот, например, обсуждается закон о полиции. Андрей Макаров, ведущий канала РЕН, он ведет там программу «Справедливость». Если я не ошибаюсь, он тоже представлен на ТЭФИ. Это совершенно другой уровень компетенции, другой уровень модерации ток-шоу. Он объявил о том, что в его программе в течение 2 вечеров будет экспертиза нового закона о полиции. Прекрасненько сняли из эфира эту передачу. Понимаете, вот это вот такая угроза цензуры, она ведет еще к более страшным последствиям. Она ведет к упреждающей цензуре, к самоцензуре. И вот уже господин Караулов снимает из эфира свою передачу, посвященную защите, якобы защите мэра Лужкова, объясняет это каким-то техническим браком, но это настолько всем понятно, почему снято, из-за чего. Во-первых, из-за каких-то корпоративных разногласий внутри совета директоров. А во-вторых, понятно по-человечески, что люди боятся за свою шкуру.
Слава, я вернусь все-таки к премии ТЭФИ. Была бы ваша воля, вообще ее не вручали или просто не обращали на нее внимания?
Я лично на нее обращаю внимание давно уже, от ТЭФИ не пишу. Там же даже нету какого-то корпоративного братства. Вот какое когда-то, когда исчезло НТВ, и это было тоже очень смешно. Люди все промолчали, но там хотя бы в кулуарах что-то пытались говорить. Сейчас из этого НТВ в прошлом году вырезали большие куски, в частности Познера, где он говорил о Ельцине. В этом году, правда, тому же Ельцину вроде бы как собирается дать премию за вклад в телевидение, что правильно. И также, на мой взгляд, правильны другие номинанты, если это соответствует истине. Это Сергей Светлаков, это очень интересный молодой человек, который появился в программе «Прожектор» Пэрис Хилтон, не только. Это Марианна Максимовская. Но в частности не отменяет главного, нет реальной конкуренции. Самое интересное, что было, как бы опять к этому не относиться, это поиски нового языка и новых тем, новый уровень откровенности, это сериал «Школа». Вот за этот сериал «Школа» дают премию продюсеру Константину Эрнсту и не дают Валерии Гай-Германике, которая там разрыдалась просто на вручении. Ее можно понять, потому что действительно продюсер продюсером, а все-таки это ее работа.
То, что Валерия Гай-Германика покрыла матом всю эту организацию, которая не дала ей премию ТЭФИ, это тоже можно понять?
Да, конечно. Потому что Гай-Германика девушка, конечно, экзальтирована. Это какой-то, понимаете, это еще один инструмент имитации гражданского общества. Какие-то, вот мы тоже как большие, вот у них есть всякие Грэмми, и мы тут туда же. Огромный сегмент этого рынка, империя Газпрома, это канал НТВ и ТНТ, они же вышли из премии. Это очень важная часть, тем более, если говорить о реальных успехах, то у НТВ реальных успехов. Другое дело, какие это успехи. Это успехи сегодняшнего дня. НТВ очень успешный канал, он делает то, что нравится властям, и то, что нравится электорату. Это вообще не представлено на ТЭФИ. Телевидение абсолютно зачищено и заточено. И пока вот наш тандем остается у власти, я думаю, так будет. Вот одна из моих статей 2 года назад называлась «Рожденная телевизором». Это 2 человека, рожденные телевизором. Они слишком хорошо знают возможности вот этого чудовища по имени телевидения. И пока они на коне, я думаю, ничего не будет меняться.
Телекритик «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру» Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг». В эфире «Свобода», напомню, программа «Итоги недели». Стало известно о возобновлении судебного преследования бывшего президента Франции Жака Ширака. Ширак обвиняет в том, что, будучи в 70-е годы прошлого века мэром Парижа, он использовал бюджетные средства для финансирования проектов своей партии. Авторская рубрика писателя Виктора Ерофеева.
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев, наша постоянная рубрика «Русская энциклопедия» сегодня посвящена вопросу, нужно ли сажать бывшего президента Ширака. Ширака я видел только один раз в Елисейском дворце в 2005 году, и он на меня произвел очень хорошее впечатление, человек, который любит Россию. У него было все понимающее лицо, и вглядываясь в это все понимающее лицо, я понимал, что он готов также выйти, наверное, и за границы конституционного поля для интересов Франции, и, возможно, также, наверное, для своих политических интересов. Впрочем, я думаю, что каждый президент, какой бы стране он ни принадлежал, как бы он ни любил свою родину, тем не менее, обладая вот этой президентской безнаказанностью, готов что-то совершить, что может вызвать недоумение разных сторон. Впрочем, мы говорим сейчас о Шираке, как мэр Парижа, который раздал некоторое количество денег, как уверяют его оппоненты, раздал своим ближним людям. Нужно ли при этом его преследовать? Я думаю, что президент Саркози не его лучший друг. И есть много людей во Франции, которые не любят бывшего президента Ширака. Я думаю, что каждый президент достоин камеры. Или одиночки, или, может быть, камеры, наполненные большим количеством других криминальных элементов. Но президента все-таки демократической стороны судить невозможно. Есть красная линия. Если президент идет против интересов граждан страны, если он разрушает свою страну, делает ее политически беспомощной и непривлекательной, то, конечно, к нему надо относиться строго. Ширак не относится, на мой взгляд, к такой партии людей. На мой взгляд, все-таки под его руководством Франция продолжала быть крупнейшей европейской страной вместе с Германией. Много было сделано для объединения Европы, много было сделано для того, чтобы французы чувствовали себя достойно. Мне кажется, унижение Ширака – это есть унижение и французов, унижение Ширака – это и есть унижение Европы. Наверное, он в чем-то ошибся. Да, наверное, я думаю, он и раздал эти деньги. Но поскольку он прошел через территорию, которая называется президентство Франции, мне кажется, что нужно быть снисходительным, иначе сама идея демократии может поставлена быть под удар. Впрочем, я думаю, есть и другие мнения. Я с интересом прислушаюсь к мнению нашей сегодняшней гости Ирен Зайончик. Ирен Зайончик – бессменная переводчица как на уровне посольства Франции в Москве, так и на уровне президентов. Она гораздо лучше знает и Ширак, и других президентов Франции, то она думает о преследовании Жака Ширака.
Меня вообще эта история очень огорчает. И ты говоришь, что люди придерживаются иного мнения. Конечно, я, в общем, думаю, как ты. И я, как ты знаешь, много лет работала с Шираком. Я очень уважаю этого человека. Я понимаю, что, может быть, были какие-то трудности, шероховатости, я уж не знаю, как назвать все это. Но, конечно, президентский иммунитет исчез с тех пор, как он стал, как мы говорим, citoyen lambda, то есть обыкновенным гражданином. Но он человек, мне кажется, очень достойный. Он столько лет был у власти. А что касается его отношений с Россией, он так любил Россию, что мне просто скучно без него.
Кто стоит за этим процессом преследования Ширака?
Ты знаешь, это подковерная игра и очень сложно. Я сейчас еще до сих пор в Москве. Конечно, мне трудно разобраться во всем этом деле. Но, как всегда, вот у нас выборы. Кстати, как и в России, через полтора года у нас будут выборы. И уже, я думаю, как сказать, силы пытаются объединяться против теперешних власть имущих. И я думаю, что здесь, конечно, наследство Ширака может повлиять на будущий выбор французского народа. Поэтому за этим делом, ну, стоят какие-то политические силы, которые хотят вот расшатать эту систему. И особенно правые, которые все-таки у власти были уже немало лет после ухода Миттерана. И кроме того, в человеческом плане, мне кажется, что Ширак уже пожилой человек, здоровье у нее подшатнулось.
А ты проводишь вот ту красную линию, о которой я говорил нашим радиослушателям, между президентом, который разрушает страну, и президентом, который,
конечно,
как Ширак?
Конечно, это красная линия. Слава богу, Ширак все-таки ничего не рассчитал. У нас все во Франции укрепилось и демократическое строй. И, понимаешь, мне лично очень трудно его осуждать. У меня просто, как сказать, очень теплое отношение к этому человеку.
Гранд Зайончик. Действительно, это совершенно замечательный мост между Францией и Россией. И я хочу тоже сказать, да, Ширак заслуживает того, чтобы его оставили в покое. Он очень много сделал хорошего для Европы, для наших отношений с Россией, для отношений Франции с Америкой и так далее, и так далее, и так далее. Кстати говоря, был достаточно независимым человеком и в эпоху Иракской войны, и рассматривал многие вещи со своей точки зрения, и можно Франции скорее гордиться им.
Это был писатель Виктор Ерофеев с авторской рубрикой «Русская энциклопедия». Вопрос недели. На этой неделе, после подписания России и Норвегии договора о морском разграничении в Арктике, прошла крупная международная конференция, посвященная сотрудничеству в полярной зоне. Каких целей, политических или экономических, добивается Россия в Арктике? К прохожим на улицах Чебоксар и Москвы с таким вопросом обратились корреспонденты «Радио Свобода».
Ну, мне кажется, экономически там, наверное, нефть, газ, наверное, есть. Для экономики, наверное, Россия.
Экономически я тоже так думаю. Потому что деньги все решают сейчас. Деньги.
Ну, я считаю, что преследуются, конечно, экономические цели.
Экономические, наверное, цели больше. Как бы России преследуется. Как бы из-за нефти, скорее всего.
Ну, то, и тут еще политики и экономики имеются в виду. Почему? Потому что там, по-моему, граница идет с Норвегией, да?
В борьбе за Арктику правительство преследует и политические, и экономические цели. Но в основном экономические.
Ну, политические навряд ли тут.
И политические, и экономические, это точно. А потому что там ископаемые точно есть полезные. Нефть и уголь. Там наверняка, если Северный полюс, там, наверное, и золото есть, и алмазы.
Экономически. Это все-таки нефть, это деньги, это черное золото.
Арктика для России, ну, во-первых, всю жизнь России была во главе освоения Арктики. Какие залежи полезных ископаемых в Арктике, об этом говорить не надо, поэтому, мне кажется, впереди большая борьба будет, в том числе и за разграничение сфер влияния.
Я думаю, что все-таки политические, потому что экономические цели России в Арктике ограничиваются проектом Ямал-СПГ и Новатэка, которые собираются перевозить газовое сырье, скажем так, по Северному морскому пути.
Я считаю, что и те, и другие, но в большей степени политические. По поводу ресурсов в Арктике мне ничего не известно, а территориальные вопросы Россия должна решать довольно жестко, так сказать.
Ну, поскольку мы уже потеряли Аляску совершенно легкомысленно, то давайте хотя бы будем иметь то, что мы уже поделили напополам, и если, так сказать, другие страны не на нашей территории, то это очень хорошо, и экономические, и политические цели Россия всегда должна преследовать. Ну, поскольку у нас страна большая, экономические цели можно решить и на нашей территории, то политические цели, конечно, более превосходны.
Ну, мне кажется, и экономические, и политические тоже. Отставим интересы своих и территории, и осваиваем.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев и Петр Рахлевский. Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели» мы обсудим одну из актуальных тем этих дней – начало кампании по выборам президента Белоруссии. В эфире бывший глава белорусского государства Станислав Шушкевич и один из кандидатов в президенты республики Владимир Никляев. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свобода» по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. А до конца часа в эфире «Песни недели» и «Рая Вайль».
Liquor Store Blues – новый трек от Бруно Марса из дебютного альбома «Do Whoops and Hooligans», записанный с регги-певцом Демианом Марли, в среду проник в сеть. Интересно, что песня, в которой Марс поет, что если свалил дурака сегодня, то все будет в порядке завтра, появилась в интернете после того, как популярного певца, автора песен и продюсера арестовали в воскресенье 19 сентября за хранение и употребление кокаина. Между тем, на этой неделе 24-летний Марс стал третьим мужчиной в этом году, возглавившим сингловый чарт Hot 100 с песней «Just the way you are». Его новый сольный альбом предположительно появится в свет в конце этого или в начале будущего года. Стивен Тайлер из рок-группы Aerosmith, подписавший недавно контракт на участие в качестве судьи в популярном телешоу «Американский идол», решил впервые в своей карьере заняться сольным проектом. 62-летний певец записал композицию «Love Lives», которая станет заглавной темой японского фантастического фильма «Космический корабль Ямато». Сольный сингл «Love Lives», включающий оригинальную акустическую, фортепианную и инструментальную версии песни, выйдет в Японии 24 ноября. По словам Тайлера, он написал текст баллады после ознакомления со сценарием «Космический корабль Ямато» и просмотра финальной сцены фильма, который выйдет на экраны 1 декабря. Отрывок из новой композиции Тайлера «Love Lives» уже можно послушать в трейлере к картине на YouTube. Шер покидает Лас-Вегас. Последний раз занавес опустится 5 февраля 2011 года, после почти 200 ярких, незабываемых представлений, которые может устраивать только несравненная Шер. Певица, автор песен, актриса, режиссер и музыкальный продюсер, чья карьера продолжается уже более 50 лет, она является одной из немногих представительниц шоу-бизнеса, в чьей копилке наград одновременно присутствуют «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Три золотых глобуса». Напомню, что в 2005 году Шер закончил свой прощальный мировой тур, во время которого дала 325 концертов, заработав 250 миллионов долларов. А в 2008-м вновь вернулась на сцену, подписав трехлетний контракт с Лас-Вегасом на собственное шоу «Share at the Coliseum». Прощальные концерты в казино «Caesar Palace» начнутся 11 января, и билеты на них уже поступили в продажу. Но 64-летняя Шер не собирается на этом останавливаться. Сейчас он работает над новым студийным альбомом, который выйдет в 2011 году в двух версиях – обычной и подарочной. Кроме того, Шер снялась в фильме «Бурлеск», современном мюзикле, в котором она играет вместе с Кристиной Агилерой, и который должен выйти на экраны в ноябре, в День Благодарения. А еще на Бродвее собирается ставить мюзикл о ее жизни. Сама же Шер недавно объявила о намерении продолжить гастрольную деятельность и отправиться в новое мировое турне с новым, пока еще не имеющим названия, альбомом. Калифорнийские рокеры Linkin Park снова в четвертый раз возглавили альбомный чарт Билборда со своим новым диском «A Thousand Suns». И я предлагаю послушать сегодня одну из лучших, на мой взгляд, песен из этого альбома, которая называется «Burning in the Skies». I use the dead wood to make the fire rise. Blood of innocence burning in the skies. I fill my cup with the rising of the sea.
Композиция группы Linkin Park завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о политической ситуации в Беларуси, так что надолго я не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошими.
Инициатором конституционных поправок стала правящая умеренная исламистская
партия. ОМОНовцы действовали жестко. Они мгновенно бросались на митингующих, выхватывали...
Акция в рамках общероссийского дня гнева задумывалась как митинг...
Итальянка, ежемесячный доход которой составляет 500 евро, приняла решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».